Пермский разворот.
15 часов и 7 минут в Перми. Мы начинаем прямой эфир, начинаем дневный разворот на эхе. Меня зовут Артем Жаворонков. Маша Зуева сменила Антона Мелехина за звукорежиссерским пультом. Гость, которого мы анонсировали еще на минувшей неделе, общественник, политик, экс-депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день, Артем.
На самом деле, Константин Николаевич, хотел пригласить вас на особое мнение. Есть у нас такой формат, но он по пятницам. А пятница, как вы знаете, уже в будущем году.
Вот сейчас ехал в автомобиле и слушал особое мнение только что.
Нет, это было не особое мнение. Это была программа, как же она называется? Как у нас у Нины Соловей называется программа? Слушайте, вылетела из головы, простите. Но тем не менее, просто формат особого мнения сейчас, видимо, со всеми гостями. Ну, конец года. Давайте и с вами тогда. Первое, с чего хотелось бы начать.
Итоги года, то есть.
Само собой. Прояснить ситуацию все-таки вокруг Добрыни. Большой пост у вас появился на социальной сети Facebook, но не у всех Facebook есть. Вот. Давайте так кратко, сжато, тезисно. На каком этапе и что ждете?
Ну, давайте. Вот я начал свой пост с таких слов. Давайте договоримся. То есть вот очень много передергиваний в информационном пространстве. И это очень, очень часто это делают журналисты. Не потому, что они так хотят специально умышленно сделать, а потому что просто как бы фамилия Окунев и название Добрыня очень тесно переплетено. Вот я хочу сразу сказать, да, что ГЗАО Добрыня, спор вокруг которого не утихает уже ближайшие 4 месяца, да. Да, я отношения имею очень-очень опосредованное. То есть я когда-то его создавал. И уже лет, наверное, 5 я не являюсь его собственником, да, и не являюсь руководителем данного предприятия. Вот. Понятно, что там очень много людей, которым я неравнодушен, тех людей, которых я привел, ту команду, которую я привел в это самое ЗАО, работает. И когда ко мне обратились с просьбой о защите, о помощи, то есть я, конечно, ну, не имел права, в общем-то, отказать. И, в общем, с головой погрузился в эту проблему. Проблема банальна. Попытка рейдерского захвата, что бы ни говорили в разных средствах массовой информации, представители, в том числе генеральный директор группы КОМАС, господин Шутов, что, дескать, нам Добрыня неинтересно, и это мы просто там какие-то долги хотим свои получить. При этом люди увесили город Пермь плакатами «Купим долги за Добрыня». Знаете, когда хотят получить долги, дополнительные долги не покупают. Поэтому, ну и ряд других наборов инструментариев, которые присущи рейдерским захватом. Я в своей жизни, в общем-то, в бизнесе больше 20 лет, поэтому я на чужих примерах, на своих примерах повидал различные вариации подобных мероприятий. Поэтому, конечно, хотели. Конечно, хотели. Инструментарием служил господин Хачетлов лично. Это главный судебный пристав по Пермскому краю, руководитель управления.
Ну, в общем, с вашей стороны сейчас.
По большому счету, есть доказательства, понимаете? Потому что господин Хачетлов сегодня не делает ничего для того, чтобы исполнить закон Российской Федерации, в том числе тот закон, по которому он живет, закон об исполнительном производстве. В рамках вот эти господа, вы знаете, мы очень часто обижаемся на дорогах, там, допустим, на сотрудников ГИБДД. Да, вот они говорят, вот у меня здесь вот мой закон, там, да, о ГИБДД, вот мои там распоряжения внутренние, вот мои указы, я вот по ним живу.
Инструкции различные.
А вы слышали про Конституцию, А мне это не волнует, говорит сотрудник ГИБДД, да, то есть у меня вот здесь вот это. А ничего, что вы тут стоять не должны, у вас пост должен быть там стационарный, вы здесь не
для
должны
проверки
находить.
Для проверки
документов. Да. Ну, а вот у меня там операция перехват, там, да, ну, в общем, и вот ссылается на какие-то свои глупые, значит, там, инструкции, которые там ежедневно меняются, и поэтому мы на них бываем обижаемся. Бывает и не обижаемся, там, как, в общем-то, виноваты, решаем вопросы, да. Вот, а здесь ситуация такова, что судебные приставы живут в рамках своего закона об исполнительном производстве. И господин Хачетлов, и вся его команда, она прямо вот, им без разницы все остальное. Им главное вот, от буквы до буквы, как они считают, и как они говорят, заявляют вовне, выполнить вот этот самый закон. При этом он не знает этого самого закона вообще. Вот есть, например, в законе об исполнительном производстве такая норма окончания исполнительного производства в случае с ликвидацией с началом процедуры ликвидации там, должника. Да, вот по такой процедуре пошло ЗАО «Добрыня».
То есть вы сейчас самоликвидируете?
Ну, не мы, а вот коллектив. Владельцы, да, то есть, да, да. Да, да, значит, коллектив пошел по этому, потому что устал 4 месяца безуспешно снимать один запрет за другим. То есть как вот клубок замотали, и вот один суд выиграли, другой выиграли, третий выиграли. Они все снова наслаивают. Там целая команда работает. В том числе инструментарием у них, я повторюсь, это судебные приставы.
Но вы с Комасом-то расплатитесь?
Мы не знаем.
ЗАО «Добрыня».
Откуда я знаю? Это нас спрашивают у ЗАО «Добрыня». Если ЗАО «Добрыня» дадут работать, то я думаю, что, скорее всего, расплатится.
Вы написали...
Но так как сегодня ЗАО «Добрыня» работать не может в силу вот этой атаки и то, что деятельность ЗАО заблокирована, я так понимаю, что все меньше и меньше шансов того, что ЗАО «Добрыня» восстановит свою работу.
Ну да? А что будет с магазинами, с персоналом?
Ну, у нас магазины же, в общем-то, я так понимаю, что бизнес арендованный у ЗАО «Добрыня» в основном, да, поэтому будут другие арендаторы работать. Персонал, я так понимаю, что плавно перейдет, если захочет, в другие юридические лица. Вообще система «Добрыни» – это система холдинговая. Работают несколько предприятий, и в первую очередь, ну, там, я лично являюсь руководителем одного из предприятий, которое сегодня осуществляет коммерческую деятельность под брендом «Добрыня», розничной сети «Добрыня». Поэтому я так понимаю, что, в принципе, на сегодняшний момент почти все объекты, на которых было совершено рейдерское нападение, они почти все продолжают работать. По-моему, 3 магазина закрыты в силу, ну, просто фактически невозможности, нецелесообразности на сегодняшний момент работы по этим адресам. Но так или иначе, остальные работают. Есть беда и проблема с тем, что заблокированы регистрационные действия. То есть сегодня собственники тех помещений, которые арендовала ЗАО «Добрыня», не могут сдать в наем свои помещения, потому что судебные приставы превысили свои полномочия.
Но они не имели никакого
отношения к ЗАО «Добрыня»? Конечно, нет. И заблокировали. Это третьи лица. И просто заблокировали в Росреестре регистрационные записи. То есть сегодня они не могут расторгнуть договоры с ЗАО «Добрыня» для того, чтобы заключить договоры там, с другим предприятием, любым другим предприятием. И вот таких вот небольших, казалось бы, но очень емких моментов просто масса. По нашим подсчетам, которые мне дали в бумаге собственника «Добрыни», арестовано денег на счетах, наличных денег за несколько походов приставы выгребли, плюс арестованных товаров, которые стоят, часть у «Добрыни», часть просто бесследно испарилась без всяких на то документов. Ну, вот так приставы у нас работают. Уже гораздо больше 20 миллионов, те, которые инкриминируются сегодня ЗАО «Добрыни». Но приставы не собираются снимать все те ограничения, которые наложены. Основываясь на том, что, видимо, денег получили.
На свои нравы.
Господа. А мне кажется, что коммерческая жилка у господ приставов заиграла и имеет главенствующую роль. Понимаете?
С ними попытались разобраться, ну, хотя бы прояснить для себя ситуацию антимонопольщики, в итоге получили контратаку. Вы сейчас так публично заявляете, не боитесь, что и на вас приставы сейчас зуб возымеют и будут...
Слушайте, ну, если бы я боялся, я бы, наверное, сидел бы дома бы и нос бы на улицу не высовывал. В наше современное время бизнесом заниматься можно только глубочайшим оптимистом и людям, которые в нашей стране, да, и людям, которые по-настоящему что-то хотят изменить.
И вы таковым являетесь? Ведь вы не перестаете заниматься бизнесом? Или это все так, по инерции с тех самых пор, как начали?
Я оптимист. Знаете, у меня одна из любимых песен у Агаты Кристи. Такая группа есть. Может быть, слышали?
Она, конечно.
Да, я оптимист, я гетеросексуалист. Ну, это шутка. Ну, вот такая песня. То есть, кстати, написана лет, наверное, 15 назад, а сейчас, если вы ее послушаете, и смысл...
Новое прочтение.
И смысл новый, да, в связи с этими гейропейскими событиями последних лет, и вот этот дрейф общемирового, просвещенного, значит, цивилизованного мира в ту сторону, то, по большому счету, вот это новое прочтение очень так даже это зацепит.
Ну, какой-то странный парадокс. С одной стороны, вы неоднократно заявляли о сложной упаднической ситуации в экономике страны, в Прикамье, но при этом и Запад, который является неким, не знаю, аналогом, что ли, там, то, куда мы смотрим, на тот, кого мы пытаемся что-то подчерпнуть, вас тоже не устраивает в прямом смысле. Особым путем должны идти?
Да нет, подождите. Мне нравится бывать в Европе. Я этого не скрываю. Там комфортно, там в любую погоду комфортно, там законы работают в большей степени для людей, по крайней мере, когда мы являемся туда туристами. То есть там знаки дорожные, я люблю путешествовать по Европе, значит, на автомобиле. То есть знаки дорожные те, которые необходимы для того, чтобы ты мог комфортной скоростью перемещаться по... А не 40 километров на трассе, там, да, на федерального значения, например, для того, чтобы кто-то сидел в кустах за поворотом, да, с радаром, и, значит, ты ждал, когда ты будешь ехать там 90, а не 45, да. Поэтому там как раз все вот... это я такой маленький пример. Опять же, раз уж сотрудники ГИБДД заговорили, хотя там, у меня в последнее время к ним все меньше и меньше претензий, честно говоря.
Они лучше стали
работать. Стали гораздо лучше работать.
И профессиональнее. Честно, выглядят даже
честно,
лучше.
Честно скажу, да. Есть прямо позитивные изменения. Так вот, но я же бизнесом в Европе не занимался и не занимаюсь, поэтому я не понимаю. Значит, да, я понимаю там такие видимые вещи. Но как в том анекдоте, прошу не путать туризм с эмиграцией, понимаете? Это как ад и рай, да? То есть тебе кажется, что ты там в раю, а на самом деле там только приедь там и с целью прожить дольше, там, чем турист, и увидишь все сполна. Ну, к примеру. Но в целом мне нравится. Мне нравится порядок. Мне нравятся улыбки. Мне нравится чистота. Мне нравится уважение. Пускай даже натянутые улыбки. Но они есть, и мне это нравится. Это лучше, чем усмешка или гримаса на лице, там, или еще что-то там в лице, которое идет тебе навстречу.
В Европе вы бизнес не делали, но отдыхали. А в России вы и бизнес делали в Перми, и политикой занимались. Давайте об этом сразу после короткой рекламы.
Пермский разворот.
Общественник, политик, экс-депутат законодательного собрания Пермского края Константин Окунев у нас в гостях. Продолжается дневной разворот. Константин Николаевич, о политической ситуации. Вам всегда было, есть и, надеюсь, будет что сказать по этому поводу. У вас всегда есть свое особое мнение на то, что происходит. Вот последним, в свете последних событий, слухов о возможной отставке Геннадия Тушнолобова и параллельно сразу нескольких уголовных делах, которые заведены против чиновников, которых принято относить к чиновникам-варягам, приехавшим сюда в составе группы лиц, приехавших вместе с губернатором.
Ну, то есть вы заговор ищете?
Не заговор. Я
то есть,
хочу понять...
грубо говоря, Тушнолобов, как представитель правительства, затеял серьезные, значит, политические разборки, да, и, значит, политические интриги, договорился с ФСБ, с ГУВД для того, чтобы они стали, значит, более внимательно относиться к варягам, а взамен вот ему такую устроили пакость.
Нет, а может быть, здесь просто первостепенно как раз то, что ему устроили пакость, а уже потом начались какие-то инсайдерские дележи информации.
Вы ведь общаетесь с большим количеством тех людей, которые вот себя сегодня, на сегодняшний момент считают политической элитой.
И как приходится.
Как журналисты,
там,
да, и прямые эфиры. Но вот вы всерьез верите, что они шахматисты? Те, кто сегодня там вот сидят вот в этих кабинетах, что они не действуют, исходя из быстро меняющейся политической конъюнктуры и внешней обстановки. Нет, максимальные возможные вещи там двухходовки, поверьте мне. То есть это из элементов бокса, скорее всего, но никак не шахматные партии, разыгранные как по нотам, там, с дебютом там, и всеми остальными причитающими атрибутами. То есть, ну, в лучшем случае Чапаев на шахматной доске, а не никак не какие-то серьезные там многоходовые комбинации. Поэтому не надо здесь искать кошку, как говорят, в темной комнате, черную, да, тем более там ее нет. То есть это просто вброс информационный, провокация такая. Несколько целей преследовалось, значит, по этому поводу. Ну, все знают, не секрет, что между Геннадием Петровичем, как ярким представителем пермской элиты, и между варягами, ну, существуют некоторые натянутые отношения. Пускай даже у них личностные неплохие отношения с Басаргиным, но в плане производственном, скажем так, да, Геннадий Петрович во многом не устраивает ближайшее окружение Виктора Федоровича Басаргина, таких людей, как Демченко там, и прочих.
Не устраивает, там, потому что пермяк, потому что умен?
Не устраивает, потому что он представитель правительства, и даже не то чтобы влиятелен, но многие вещи при нем, они стесняются делать, скажем так, те вещи, которые они могли бы делать без него, они с большим удовольствием, они не могут сделать при нем, потому что есть, ну, некоторые ограничители. Да? Поэтому, несомненно, нужно его ослабить. И вот этот информационный вброс – это не что иное, как попытка ослабить Геннадия Петровича. То есть, ну, сделать его хромой уткой. Особенно перед Новым годом, чтобы была пища для разговоров, для ума там, и так далее. Да? То есть вот бросили информацию. Причем выждали момент, когда он на самом деле был в «Газпроме». Он был в этот день в «Газпроме». Ну, только не на собеседовании, а на совещании, на котором распекали Пермский край за более чем 2-миллиардные долги по газу. Так вот, Геннадий Петрович там отдувался, как представитель правительства. Но никаких там, естественно, разговоров о том, что кто-то его возьмет на работу, где-то какое-то собеседование он проходит, этого просто в принципе не было. Но так как СМИ у нас сегодня, по большому счету, поделены, там почти на два лагеря, то одна часть с большим удовольствием об этом все написали, очень красиво, да, используя слухи с Урару. А вторая часть, значит, недоуменно стояли в ступоре, вопрошали, но тоже они к Геннадию Петровичу относятся так, постольку-поскольку. Поэтому тоже как бы так уже реагировали на вот эту первую часть, которая отреагировала вот именно в этом ракурсе. Геннадий Петрович никуда не уходит. Хромую утку из него сделать не удастся. Если, конечно, надо знать его характер, он терпеливый человек, но очень все равно такой, довольно эмоциональный, очень переживает, насколько я знаю, как бы те вот эти все моменты, которые происходят. Я думаю, что у него сейчас где-то в глубине души есть
кошки
такая...
Кошки скребут.
Кошки скребут, и есть такая червоточинка. А не пойти ли мне и не швырнуть ли мне заявление вот на стол, да, чтобы уже как бы...
И громко хлопнуть.
Да, да. Ну вот я вот пользуюсь эфиром, хочу всех сторонников Геннадия Петровича, всех сторонников пермских элит и всех его друзей, в том числе, может быть, он где-то это, об этом эфире прочитает, услышит, сказать, что надо быть выше всех этих проблем. Сегодня он не волк-одиночка в правительстве Пермского края. За ним сегодня большое количество людей, пермяков, которые, в принципе, ну, вместе с ним олицетворяют некоторое будущее Пермского края. Поэтому в этих ситуациях и в этих пакостях нельзя сдаваться, да, и нужно просто работать и делать свое дело.
Тогда немножко о губернаторе. Несколько крупных достаточно постов, опять же, я ссылаюсь на Facebook, ваших в отношении его политики в течение года мы имели возможность наблюдать, и есть динамика, ну, да, вашего отношения к губернатору, вплоть до какой-то определенной примирительной позиции, скорее, как мне показалось, я прочел это между строк, от безысходности. Ну, вроде как никуда он теперь от нас не денется до 2017 года. В двух словах,
давайте
как
так, Артем,
итоги?
От нас на самом деле мало зависит. Вот если от нас зависело в 2011 году показатели «Единой России» на выборах, ну, и, в общем-то, очень серьезно мы сработали для того, чтобы «Единая Россия» поменьше набрала, а списки, вы помните, возглавлял господин Черкунов, то и результат оказался всем известен, да, для Олега Анатольевича. Вот. Ну, может быть, для кого-то Лангедок покажется тем местом, которое, значит, он с большим удовольствием для себя выбрал, а мне кажется, что это все-таки ссылка в большей степени. И никуда он от политики деваться не хотел, и ему, конечно, очень сейчас неуютно быть самим собой.
Классная ссылка.
Так, слушайте, ну давайте, как говорит наш президент, не только деньгами все меряется в этой жизни, да? Поэтому, значит, как бы...
Очень многие блестящие русские интеллигенты до революции очень грустили в Берне, в Берлине, ну, в Париже.
Только от них ничего не зависело.
Причем искренне грустили.
И от них ничего не зависело, все, что происходило в этот момент в Советской России. Так вот, а что, как тут сказать, 17-й год? Мне кажется, и в 16-м году могут быть, и вообще в 15-м году еще могут быть серьезные изменения, понимаете? Ведь как повернется ситуация в стране? Очень мало кто, там, все вот почему-то считают, что вот, ну, она вот такая непоколебимая, вот такая стабильность такая, с таким рейтингом там и прочие моменты. Но я согласен, наш народ, он любит сердцем, он очень тяжело размышляет головой, я имею в виду такое общее, да, представление о наших людях, и, конечно, мы люди очень эмоциональные, и в первую очередь, конечно, мы можем прощать очень многие вещи, если человек нам как-то симпатичен, если он там ошибается, там, но делает там какие-то ошибки, но мы его сами находим, сами ему оправдание. Я сейчас о президенте говорю. Вот. Но так или иначе, президенту придется заниматься внутренней политикой, как бы он это не хотел делать. А он очень этого делать не хотел. Он, ну, почему-то так у нас в стране завелось. У нас о наших людях мы думаем в последнюю очередь. Все у нас какие-то космические корабли бороздят большой театр. Все мы как-то во внешний мир устремлены. Все нам нужно себя показать и так далее. А вот а дома с тылу там порядок навести и прибраться, это как бы там в последнюю очередь. Поэтому сейчас ситуация другая. И если не взяться всерьез за наведение порядка на родной территории, то, по большому счету, все эти пузыри во внешний мир, внешнеполитические, они могут так остаться пузырями. Не хотелось бы. Очень бы хотелось, чтобы наше заявление, наш суверенитет по-настоящему устоялся. Но для этого мы должны, засучив рукава, заняться внутренним строительством. Отсюда у меня есть предположение, что в 15-16 годах ждут очень серьезные изменения внутренней политики в нашем государстве.
Как говорят, тяжелые времена нас ждут справедливо. Вы ждете тяжелые времена, как в 2008, скажем, или в
2008 это были отголоски чужого кризиса, понимаете? А вот сейчас это наш кризис, на который наслаивается еще и организованная работа против нас со стороны очень серьезных противников, и причем большого числа. Поэтому здесь как бы, тем более, вы сами посмотрите, сейчас мы сидим и с замиранием смотрим, нефть растет или падает.
Но доллар сегодня на 4 рубля подорожал.
Ну, это ладно. Я думаю, что могу спрогнозировать. Я не очень великий экономист, тем более во внешней политике плохо разбираюсь. Но могу спрогнозировать, что откатится обратно. Вы знаете, что сегодня основные покупатели доллара – это не вы, не я и не наши люди, которые там в панике бегут скупать валюту в обменниках. Основные покупатели продавцы долларов – это совсем другие люди, и они занимают 90% валютной выручки, валютных операций в Российской Федерации. Их число ограничено. Это олигархи. Это банкиры-олигархи. То есть это игра, которая, по большому счету, она находится, должна находиться в руках у государства. Поэтому, когда нам тут начинают рассказывать увещевать по телевизору, что вот это будет так, это так, знаете, это люди просто занимаются какими-то прогнозами, там, как Нострадамус.
Вот как сейчас выглядит ситуация, послушаем из уст наших коллег московских.
Пермский разворот.
Продолжается дневной разворот на Пермском эхе. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Константин Окунев, политик, общественный деятель, защитник Черняевского леса, националист, бывший депутат законодательного собрания Пермского края. Возможно, многими...
Как сказал как-то Владимир Владимирович Путин, отвечая на вопросы про национализм, он сказал, мы с Дмитрием Анатольевичем тоже националисты в хорошем смысле этого слова.
Слово «национализм» ругательным не считается.
Да, не считается. Ну, просто я делаю пояснение, у вас же либеральная аудитория, да, поэтому, к сожалению...
Разная у нас аудитория.
Ну, я имею в виду, что в принципе... Да, к счастью или к сожалению, но как-то вот у либералов, они же у нас левые, а националисты, они правые, да, стоят на разных... сторонах, что называется, баррикады.
Идейно-политического спектра.
И как-то не могут найти какие-то компромиссы и договоренности. То есть я очень часто в либеральной среде, на встречах, когда мне говорят вот там, вы там с этим, с вашим Юшковым, там еще что-то, условно, да, вы там вот... Или, слушайте, есть такое мнение, вот у меня такое мнение, у вас другое мнение по этому вопросу. Почему вы мне сейчас высказываете претензию? Ведь ваш Вольтер... Наш Вольтер, да, условно, да, один из первых там демократов, говорил, это же фраза подлинно известная, может, она там, конечно, интерпретировалась со временем, что мне глубоко противны ваши убеждения, но я готов жизнь отдать для того, чтобы вы имели право их высказывать. Это же ваша вот либерально-демократическая сентенция. Почему вы сейчас мне там, или Юшкову хотите заткнуть рот? Это несерьезно. То есть это вот в этом наша беда, кстати, наше общество. Мы излишне конфликтны. Мы не слышим друг друга. Мы не хотим договариваться. Мы вот что-то нам не понравилось, и все. И у нас вот шторки упали.
Черные или белые, компромисс, это не наше.
Это беда нашего общества. Нам надо искать эти компромиссы. Нам нужно их находить. Поэтому вот это огромное количество конфликтов, судебных споров, всевозможных рейдерских атак, да, то, с чего начали, огромное количество споров на дорогах, вот этих каких-то разборок там постоянных, полукриминальных, таких вот, это все вот от этого в большей степени. Если мы будем толерантнее, как это говорят, скорее терпимее по отношению друг к другу, понимать, что нельзя всех уложить в прокрустово ложе и всем отрубить конечности, либо вытянуть до своего идеала. Вот тогда и по-настоящему у нас более серьезные процессы начнутся в обществе правильные.
Какие бы события в жизни Прикамья за минувший год вы бы назвали ключевыми?
Ну, будет очень, наверное, с долей некоторой наглости хочу заявить, что сложение полномочий членов политсовета в начале года, да, когда, значит, ну, сперва я вышел из политсовета, потому что уже, ну, к сожалению, разочаровался в том политическом курсе, который ведет сегодняшняя команда губернатора на территории Пермского края. И потом уже, значит, там за мной еще несколько человек написали заявление, и в итоге губернатору пришлось политсовет распустить. Он пообещал политсовет этот в другом формате создать, но, как вы понимаете, наш губернатор любит пообещать, но не сделать, к сожалению. Вот это первое такое политическое событие, с которого, значит, начался этот год. Ну, потом, естественно, федеральная повестка, даже, я бы сказал, глобальная повестка, связанная с Украиной, с Крымом. То есть это промывка мозгов, это вся вот эта ситуация. Я об этом много раз говорил, мы об этом много раз писали. Вы много раз об этом тоже, значит, вели всевозможные передачи. У вас было очень много гостей, не буду заострять тут внимание на этом. Ну и, конечно, вот сейчас уже это кризис. Кризис, который, ну, очень серьезный. Вы понимаете, беда-то наша не в том, что у нас там доллар там скакнул там, или еще чего-то. Беда наша в том, что у нас мы не построили реальной экономики в нашей стране, рыночной экономики. Рыночная экономика не от слова центральный колхозный рынок, а вот именно там, где есть конкуренция, свобода.
Ну, а может быть, мы еще в процессе строим еще? Только-только вот мы... 20 лет, разве это срок?
Слушайте, ну, у нас уже некоторые деятели в стране стали создавать постиндустриальное общество, а вы говорите,
что мы уже... Это феномен догоняющих, развивающихся экономик.
Да это не феномен, это просто желание под это дело отмыть денег просто федеральных, региональных, на эти все культурные пузыри и прочие моменты.
Ну, а в этой связи... Нет, дефицитный бюджет.
Давайте так. На самом деле у нас в принципе ситуация была близка к тому, что мы начинали строить рыночную экономику, шли по этой модели, но потом она стала закручиваться. И мы пошли в глобализм, причем с излишним отчасти государственным участием. Либо не государственным, а олигархическим участием в большей степени. То есть, поймите, для того, чтобы устойчивую модель экономическую, политическую, на территории России построить, ну, если мы хотим, чтобы мы назывались современным государством, нам придется создавать средний класс. А средний класс, он не может быть создан из людей, которые не понимают, что такое бюджет, не понимают, как зарабатывать деньги, не понимают, какие налоги они платят, которые не создают какой-то полезный продукт для общества. Поэтому это везде во всем мире, в цивилизованном, развитом мире, в том числе там, в Китае даже в том же. Средний класс – это малый бизнес. Малый средний бизнес, понимаете? И вот чем больше эта прослойка среднего класса, тем больше разных бизнесов, тем больше разных производств на территории страны, тем меньше зависимость от импорта. Вот то, о чем сегодня там очень любят говорить, импортозамещение. Вот два года там, вот там за год мы там, значит, эмбарго на год, вот два года, и у нас там будет все нормально. За два года экономика не строится. И на год эмбарго не вводится. Если уж вводить эмбарго для того, чтобы люди устремились в это самое импортное замещение, в производство сельскохозяйственной продукции, переработку и так далее, то необходимо это делать на какой-то цикл временной, когда вложения могут окупиться. 5 лет хотя бы, понимаете?
А так вот... Это нормальная политика патернализма. Ее еще Петр Первый проводил.
Слушайте, Петр Первый в каком веке жил? А сегодня какой век? Ну, давайте будем жить только вот этими великими воспоминаниями.
Я не противопоставляю, дополняю вас как раз.
Я хочу видеть великую Россию в будущем. Вот сейчас... И строить великую Россию в будущем, а не жить вот этими воспоминаниями, сидя один на один с бутылкой перед зеркалом, да, чокаясь с рюмкой, и о, какие мы были крутые и сильные. Давайте будем крутыми и сильными сейчас.
ну а мы разве не крутые и сильные? Ну, смотрите, что навертели. Я задал...
Давайте это каким-то образом развернем так, чтобы это было вот на самом деле, чтобы мы могли этим гордиться.
Чтобы это был не колосс на глиняных ногах.
Конечно.
Что касается бюджета Пермского края, я все хотел вернуть. Мы достаточно долго жили либо при профицитном, либо при... бездефицитном бюджете.
Да.
Даже был у нас и профицит в лучшие времена.
Да, да, да.
Сейчас приходится потуже затягивать пояса, влезать в долги.
Угу.
Прокомментируйте.
Ну, от того, что мы жили долгое время в профиците и не вкладывали деньги в инвестиционные проекты, в те, которые можно было вложить для того, чтобы снизить издержки всей системы государственного муниципального управления, для того, чтобы улучшить качество услуги, как они любят это говорить, бюджетные услуги для населения, да, для того, чтобы сократить постоянные расходы. Мы, в общем-то, бездарно эти деньги размещали в банках по 3-4% годовых.
Проедали потом?
Да, или просто проедали. В итоге, конечно, мы не смогли построить ту модель, которая бы нам сейчас позволила бы, в принципе, эффективно управлять финансами.
А кто-то в России смог?
Ну, многие смогли территории, конечно. Конечно, многие территории. Я не буду там даже кивать там, на Екатеринбург, там, на Татарстан, там, на даже тот же Башкортостан. Но даже там какая-то Калужская область, понимаете, смогла это. Белгородская область смогла. Смогли это сделать.
Без ресурсов.
Ну, конечно. Поэтому тут просто, конечно, очень обидно то, что мы вот именно строили какие-то культурные пузыри, не вкладывая деньги в этот момент в инфраструктуру, в развитие инфраструктуры, не сокращали издержки, расходы на содержание самой инфраструктуры и вообще всей системы бюджетной. Да? И сейчас мы пожинаем эти плоды. Сейчас... Да, там при нынешнем губернаторе много говорится, мало делается, много платится, излишне много платится денег в бюджетную сферу, но при этом не требуется никакой отдачи на уровне качества. Сейчас будет очень больно, потому что придется резать, и резать придется по-живому, понимаете? Когда можно было это сделать, все нормально, целенаправленно, проектно-целевым методом.
Профицит ведь у нас был не при нынешнем губернаторе. Тогда созданная подушка была разбазарена нынешним руководством, или и тогда же мы не могли нормально...
Последний бюджет, который я принимал в рамках законодательного собрания Пермского края, это бюджет 2012 года. В 11 декабре были выборы. Мы до декабря приняли бюджет в третьем чтении. Да? Так вот, странным образом Олег Анатольевич Чуркунов в этот бюджет 2012 года вывалил все практически ресурсы, которые были
накоплены.
Понимаете? То есть он уже тогда понимал, заявление уже лежало в сейфе у Володина, о том, что, в принципе, ему осталось недолго. Поэтому лучше этими деньгами воспользоваться в 2012 году ему. И этой администрации, этой команде, которая сразу в этой части не уйдет, даже если он уйдет, да? Вот это был такой уникальный случай, когда вот 7 лет экономили, всех обрезали, подрезали, а вот на 8-й год раз и вывалили все в кучу.
Да, ну, что-то я не помню никаких прорывов, ни инфраструктурных, ни прочих.
А их не получилось, просто эти деньги были выброшены везде. То есть мы зажимали, ну не я зажимал, я был против этого, но мы зажимали индексацию зарплат бюджетников, там мы зажимали... инвестиции в оборудование медицинское, там, ну и прочие моменты, те, которые не особо видимы, как бы не ежедневного пользования, но которые дают о себе какой-то отложенный эффект. Вот в ситуации с 2012 годом как раз это все вот было пересмотрено, поднято, проиндексировано, увеличено и было выброшено на рынок. Серьезные деньги, там, на уровне 20 миллиардов дополнительных денег к бюджету, который изначально считался и планировался. Понятно, что еще была некоторая тенденция, такая инерция финансовая, бюджетная Пермского края на профицит, и Басаргину, в общем-то, повезло, он пришел на сытый, ну, такой регион, который был голодным до и вот этих вот денег, и он пришел на благодарную почву, и он уже эти деньги распределял фактически, там, поднимал зарплаты, там, и прочие моменты, выполнял там потом уже майские указы президента, и отчитывался за них, но никто всерьез не работал, к сожалению, в этот момент над сокращением издержек, над эффективностью этих вложенных средств, на то, чтобы они приносили серьезную отдачу и росло качество оказываемой бюджетной услуги. В этом наша беда, и мы сейчас будем пожинать вот эту самую беду. Резать будут по-живому, просто не разбираясь. Понимаете, в этом беда.
Давайте кусочек оптимизма. У нас заканчивается эфирное время, ну, хоть пару слов, что-нибудь из разряда добра. улыбки, что могло бы вызвать. Нас неужели ничего не ждет такого?
Да почему не ждет? Все будет очень хорошо. Мы с вами начали с этого, что у нас в стране, значит, активной деятельностью занимаются только оптимисты. То есть если не верить в хорошее будущее, то по большому счету можно и ничего не делать.
У вас как оптимиста вера подкреплена какими-то фактами?
Ну, для меня очень важно, чтобы наше народное население проснулось, чтобы оно стало понимать, что, ну, чтобы, во-первых, были сняты розовые очки, и чтобы люди поняли, в каком времени, в каком веке, в каком месте на карте Родины, на глобальной карте мира, Вселенной, если хотите, да, тем более с пропажей очередного самолета, тут поневоле начинаешь задумываться, кто его украл. Да, первый Боинг, сейчас, значит, Airbus. Так вот, чтобы люди наконец-то как бы стали себя искать в этой системе координат и нашли себя. Вот этот вообще кризисы, они позволяют это сделать. И задача всех людей ответственных, ну, к сожалению, у власти сейчас не очень много таких людей, но они есть. Задача людей ответственных сейчас не бояться выходить на авансцену, участвовать во всевозможных процессах, кооперироваться, договариваться для того, чтобы вот эти вот отрезвления народного населения произошло с минимальным ущербом для самого народного населения.
Чтобы за дубину народное население не взялось.
И за дубину, чтобы и суицидов количество не росло. То есть вот это очень важная, серьезная задача. Чтобы бомжей, как в 90-е, не стало такое же количество, да? Вчера буквально показывали по телевизору в каких-то новостях, я вообще смотрю, в принципе, новости, стараюсь по всем каналам, там показывали Грецию, европейскую страну, и показывали спортзал, в который раз в день дают бесплатную похлебку. Сидят нормальные люди. Нормальные, хорошо одетые, опрятные, с элементами интеллекта на лице. Люди, не пьянь какая-нибудь, не рвань, понимаете? И сидят, и пришли в очередь, стоят за этой бесплатной похлебкой.
Ну, чтобы,
вот, нам бы, вот нам бы не дожить бы вот этого момента, вот этого очень хочется. Но для этого нужно всем встряхнуться и начать работать. Работать для того, чтобы себя обеспечивать, создавать производство, поднимать экономику и смотреть с уверенностью в будущее.
Красивые общие слова, Константин Николаевич.
Почему общие-то?
Ну, потому что они... Конечно, я знаю, что у вас, будь у нас побольше времени, были бы конкретные наполнения. Знаю, вас, слава богу, не первый год. Но вынуждены заканчивать дневной разворот, конечно же, на их Перми в формате особого мнения. Константин Окунев, политик, общественник. У нас в гостях. Большое спасибо.
Спасибо, до свидания. С Новым годом наступающим.